Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 11 главы первого послания к Коринфянам. По всей видимости, наиболее священной частью наших взаимоотношений с Богом является причастие. Я уверен, что Вечеря Господня — это обряд, который по большей части воспринимается церквями неверно, вплоть до того, что в некоторых церквях этот обряд иначе как богохульством не назовешь. И в этой части 11 главы Павел показывает, что Бог будет судить нас за наше отношение к этой церемонии. Мы узнаем, что из-за того, что христиане Коринфа подходили к причастию недостойно, многие из них заболели, а некоторые даже умерли. Дело в том, что, участвуя в вечере, они не рассуждали о теле Христа. Причастие является наивысшим проявлением христианского поклонения. Однако в Коринфе этот обряд опустился до столь низкого, мирского уровня, что фактически превратился в оскорбление для Бога. И у меня сразу же возникает вопрос: рассуждаем ли мы о теле Христовом сегодня? Большинство из нас скрупулезно следует процедуре причастия. Мы уделяем внимание малейшим тонкостям ритуала, но рассуждаем ли мы в это время о теле Христа? Установление Вечери Господней описывается в трех Евангелиях и повторяется в данном послании. Интересно отметить, что нигде Писание не дает нам повелений вспоминать о рождении нашего Господа. Но в то же время тех, кто принадлежит Спасителю, призывает вспоминать о дне Его смерти. Павел уделяет Вечере Господней особое внимание. В 23 стихе он пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Итак, Павел получил все это посредством прямого откровения. Господь дал ему эти особые указания относительно причастия, поскольку, как мы помним, Павла не было вместе с другими апостолами, когда Иисус учреждал данный обряд. Я признаю, что достаточно непросто увидеть связь между тем, что говорит Павел, обращаясь к церкви в Коринфе, и тем, как соблюдается обряд причастия в наших церквях сегодня. Прямой параллели и быть не может, поскольку ситуации различны. В те дни причастию предшествовали общинные трапезы. Происходило это в домах христиан и совершалось ежедневно. Об этом нам рассказывается во второй главе книги Деяний. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Аристит Афинский, философ, живший в конце второго столетия, так описывает верующих Коринфа: «Каждое утро и в течение всего дня они громко славят Бога за Его милости. Если какой-то праведник из их числа оставляет этот мир, они радуются и возносят хвалу Богу. Если ребенок умирает, не выйдя из младенческого возраста, они громко славят Бога, благодаря Его за то, что одна душа сумела пройти через этот мир, избежав греха». Любопытно, что слова эти произносит человек, который не принадлежал к церкви, а только наблюдал за ней со стороны. В церкви Коринфа существовала традиция проводить перед причастием совместные трапезы. Собственно, именно так это было в последний день жизни нашего Господа. После того, как Господь и апостолы совершили пасхальную трапезу, Иисус взял хлеб и дал повеление относительно причастия. Сегодня во многих церквях существует традиция устраивать совместные обеды или ужины, которые задуманы как социальные мероприятия и предназначаются для общения. В ранней церкви тоже происходили подобные общинные трапезы, которые назывались «праздниками любви», или по-гречески «агапео», и являлись частью общения церкви. В те дни за подобными мероприятиями следовало причастие. Позднее эти две традиции были разделены, и в наши дни подобного мы уже не встречаем. В силу этого мы не в силах в точности повторить ту негативную ситуацию, которая существовала в общине города Коринфа. Однако из этих увещеваний Павла мы с вами тоже можем извлечь для себя очень важные уроки. Прочтем 17 и 18 стихи. «Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, к чему отчасти и верю. Когда верующие Коринфа собирались вместе, дух разделений и раздоров, о котором Павел говорит в первой главе этого послания, переносился и на причастие. То есть даже в момент принятия причастия у них происходили распри». Читаем 19 стих. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Этот стих помогает нам понять такое сегодняшнее явление, как всевозможные культы и секты. Спрашивается, почему Бог допускает их существование? Я приведу вам такую иллюстрацию. Доводилось ли вам наблюдать, как варится суп? Обычно на поверхности бульона появляется пенка, которую периодически приходится снимать. Именно так поступает наш Бог. Если говорить прямо, сегодня церкви полны неверующих людей. Немало людей в церкви в наши дни вовсе не принадлежат к числу спасенных, а всего лишь просто состоят в этих общинах. И Господь удаляет их, подобно пенке с бульона. А достигается это посредством всевозможных культов и сект. Именно об этом говорит здесь Павел. «Ибо надлежит быть между вами разномыслием, а попросту говоря, ересем, дабы открылись между вами достойные». Благодаря всевозможным культам и сектам возникают ереси, и многие люди оставляют свои общины и присоединяются к ним. Тем самым Господь как бы устраняет их, чтобы дать место истинным верующим. Читаем 20 стих. Далее. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». То, что они делали, не могло называться вечерей Господней из-за того, как они вели себя во время предшествующей трапезы. При подобных обстоятельствах они не могли принимать причастие Господне. Читаем стихи 21 и 22. «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Из этих слов апостола мы можем составить представление о том, что именно там происходило. Бедные верующие приходили на эти праздники любви со своими скудными запасами. И там они оказывались за одним столом с состоятельными прихожанами, которые ели свои обильные яства, не желая поделиться с неимущими. Об общении при этом уже не могло идти и речи, но если они не желали участвовать в подлинном общении, им следовало оставаться дома. Фактически они своими руками разделяли и раскалывали церковь. Более того, во время этих праздников любви некоторые из них в буквальном смысле упивались, оказываясь вообще не в состоянии вспоминать о смерти Христа. Далее прочтем 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. Иногда верующие говорят, что они хотели бы вкушать вечерю в точности так, как это делал Господь. Но при этом они почему-то проводят причастие во время утреннего воскресного богослужения. Если вы действительно хотите совершать хлебопреломление так, как это делал наш Господь, то делать это необходимо вечером. Ибо именно во время пасхальной вечери Господь установил данный обряд. 24 стих. «И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Это был тот самый вечер, когда силы тьмы делали все возможное, чтобы уничтожить Спасителя. Но здесь сказано, что Господь возблагодарил Бога, хотя тень креста уже нависла над ним, а грех уже стучался в двери. Затем Господь преломил хлеб. Среди верующих всегда были разногласия по поводу этого, следует ли преломлять хлеб или же его нужно подавать целиком. В католической церкви совершают преломление, тогда как лютеране и большинство протестантов этого не делают. В тех церквях, где мне доводилось работать, хлебопреломление проводилось по вечерам, потому что именно так это было в тот день. Также я просил тех, кто проводил данный обряд, разламывать куски хлеба перед принятием причастия. Дело в том, что это явно напоминает нам о ломимом теле нашего Господа, а также показывает, что в причастии мы разделяем что-то с другими людьми. Читаем 25 стих. «Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Хлеб символизирует ломимое тело Христа, чаша символизирует собой Новый Завет. Заметьте, что Господь называет этот напиток чашей. Дело в том, что тело нашего Господа тоже являлось своего рода чашей, сосудом, содержащим Его спасительную кровь. Он родился, чтобы умереть и пролить свою кровь. Снова и снова апостолы напоминают нам о том, что мы получаем прощение грехов благодаря этой крови. Ему не нужно украдкой впускать нас на небеса через потайную дверь. Он вводит нас через главные ворота, как своих истинных сынов. Потому что наказание за наши грехи было оплачено, и требования святого Бога были удовлетворены. Давайте не будем забывать об этом в наши дни, когда существует мнение, будто Бог может закрыть глаза на людские грехи. Читаем 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Господь Иисус взял эти хрупкие и, пожалуй, самые недолговечные в мире материалы и создал себе памятник. Памятник, сделанный не из мрамора, бронзы, серебра или золота, но из хлеба и плода виноградной лозы. Читаем стихи с 27 по 29. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Давайте разберемся, что это значит «не рассуждать о теле Господнем». Вспоминая историю церкви, мы убедимся, что у церквей были большие трудности с определением значения этой фразы. Ответ, который дает римско-католическая церковь, гласит, что «имеет место транссубстанция пресуществления». То есть, когда священник совершает богослужение у алтаря, хлеб действительно становится телом Христа, а напиток действительно становится его кровью. В лютеранской церкви вводится другое понятие – консубстанция, сосуществление. Мартин Лютер не мог далеко отойти от католицизма, ибо сам некогда являлся католическим священником. Термин «сосуществление» означает, что в хлебе, посредством хлеба или с помощью хлеба, человек вкушает реальное тело Христа. То есть хлеб этот не является телом Господа, но в то же время это тело. Может быть, вам удастся с этим разобраться, но мне данные рассуждения всегда были непонятны. И, наконец, Ульрих Цвингли, швейцарский реформатор, пошел дальше всех. Он заявил, что элементы причастия – это всего лишь символ. И в наши дни протестанты придерживаются именно этой точки зрения. Для них причастие – это не более чем символ. Однако я не согласен с последним объяснением в той же степени, в какой я не принимаю первые два. Ибо причастие – это гораздо больше, нежели просто символ. Я предлагаю вспомнить один отрывок из 24 главы Евангелия от Луки, который поможет нам понять, что это значит рассуждать о теле Христа и о его смерти. Лука рассказывает о встрече двоих учеников Господа с воскресшим Иисусом по дороге в Эммаус. Двое учеников Иисуса возвращались домой после того, как стали свидетелями ужасного распятия Господа, а также последовавших за этим событий. И когда они шли по дороге, обсуждая случившееся, к ним присоединился воскресший Господь. Они приняли его за простого спутника и рассказали ему об Иисусе, которого осудили на смерть и распяли, а также о том, что произошло у могилы 3 дня спустя. Тогда Господь сказал им: «О, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Далее Лука пишет: «И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». За несколько дней до этого Господь точно так же вкушал Пасху со своими учениками. Но здесь, с этими двумя учениками, он в первый раз вкушает причастие. «И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: „Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание“». Господь вкусил вместе с ними трапезу и затем явил себя им. Это и было причастие. Поэтому, друзья мои, когда мы вкушаем вечерю Господню, Спаситель присутствует вместе с нами. То есть причастие — это не просто какой-то символ. Мы едим обычный хлеб, но в тот момент Христос пребывает в наших сердцах. И да поможет нам Бог приступать к причастию так, чтобы наш Господь становился для нас реальностью. Пусть Он простит нас за то, что мы подчас превращаем Его вечерю в мертвый формальный ритуал. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Читаем далее 30 стих. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Верующие в Коринфе сталкивались с болезнями и смертями. Почему? Да потому, что они недостойно принимали причастие. Далее 31 и 32 стихи. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Это сказано о верующих. Когда мы оказываемся неправы, мы можем судить самих себя. Причем, если мы сами не сделаем этого, то судить нас будет Он. Когда Господь судит нас, Он наказывает нас, чтобы нам не быть осужденными с миром. Мир Он будет судить в будущем, но со своими людьми Он должен разобраться уже сейчас. Стихи 33 и 34. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Этим заканчивается 11 глава этого послания. В церкви в Коринфе были и другие проблемы, но Павел не стал обсуждать их в этом послании. В следующей главе апостол начинает говорить о духовности, о чем у нас пойдет речь в нашей следующей лекции. А сегодня мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!